Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Елизавета Подколзина, Лев Оборин и Юрий Сапрыкин. Сегодня мы решили не придумывать тему для нашего нового разговора, а попросить вас, дорогие наши слушатели, эту тему или эти темы нам подсказать. Мы проделывали уже когда-то этот номер в истории нашего подкаста, но, кажется, уже прошло достаточно времени, чтобы устроить новый концерт по заявкам или программу по письмам слушателей. В течение последней недели мы собирали ваши вопросы в аккаунтах «Полки» в социальных сетях. И, ну, в общем, этот импровизированный опрос общественного мнения позволяет понять, что вам сегодня интересно, что вас сегодня волнует, и, может быть, на какие-то из этих волнующих вопросов мы сможем найти ответы. А если не сможем, то поищем потом в следующих выпусках. Вот так-то. Ну что, приступим? Моя задача сегодня предельно проста. Я смотрю на уже написанные вопросы, которые присланы вами, и буду выступать в роли эдакого конферансье. Итак, Виктория Гиясова спрашивает, можно ли однозначно определить, что поэзия лучше прозы или наоборот? Вообще, почему возникла потребность разделить литературу именно таким образом?
Давайте я начну. И мне кажется, начать нужно со второй части этих вопросов, о том, почему понадобилось разделять прозу и поэзию. Да, разделение это мы с вами изучаем с детства. Мы все, наверное, помним знаменитые слова из «Мещерина во дворянстве» Мольера о том, что не стихи, то проза, а что не проза, то стихи. Поэзия, очевидно, древнее, чем проза. Александр Веселовский, знаменитый филолог и фольклорист, в своих классических работах довольно убедительно предполагает, что ее истоки – это коллективные ритуальные обрядовые песнопения, да, в связи с какими-то важными для тех или иных древних социумов событиями, необходимостями и так далее. Они должны были, соответственно, легко запоминаться, легко воспроизводиться. И отсюда такой важный элемент поэзии, как ритм. Но, кстати, это всегда не лишний повторить для аудитории, привыкшей именно к классической русской поэзии, но не рифма, которая возникает далеко не во всех культурах, далеко не всегда, и бывает, что входит в моду и выходит из моды. Но остаться, что касается художественной прозы, то она как раз появляется в исторических рамках гораздо позже, чем поэзия. Проза как осознанный тип письма – это, наверное, уже Древняя Греция. Понятно, что всякие там другие, еще более ранние цивилизации, очевидно, прозой проговаривали какие-нибудь деловые записи, которые они вели. Но когда начинается именно сознательное сочинение прозой, то есть по латыни «просус», да, простой, прямой речью, это Древняя Греция, это всякие там философские, риторические произведения, ну и художественная проза тоже. Она не разбита на ритмически сопоставимые отрывки, да, и поэтому ее и выделяют. Хотя развитие литературных форм сюда вносят, понятное дело, всякие коррективы. С одной стороны, у нас есть верлибр, который зависит только от воли автора, где ставить разделение строки. У верлибра нету никакой, у настоящего подлинного верлибра нет никакой ритмической организации, за исключением сочленения строк. С другой стороны, есть ритмическая проза, например, Андрея Белого в романе «Петербург» и масса других примеров, которая приближается к поэзии по своему звучанию, но все-таки ей не является, да, хотя потому что она встраивается в такую более сложную систему, как тот же роман «Петербург». Ну и есть, понятно, всякие пограничные неопределимые случаи, которые целиком зависят от контекста. Я люблю приводить здесь такой пример из замечательного современного прозаика Анатолия Гаврилова, прозаика и поэта. У него есть такой текст в одной из его недавних книжек, в котором благодаря совпадению строк и предложений, то есть одна строка равняется одному предложению, мы можем читать это и как стихотворение, и как небольшой рассказ в несколько коротких абзацев. Довольно макабрический текст, звучит он так. «Жена уехала на дачу. Там ей лучше, чем дома. А мне лучше, когда ее нет. Женился на ней из-за угроз повеситься, а также из-за квартиры и дачи. Позвонил ей – молчит. Позвонил ей еще – молчит. Может, наконец-то повесилась? Поехал. Повесилась». Вот. Что касается ценности поэзии по отношению к прозе, я не знаю, давайте мы Варе дадим слово, мне кажется, ей есть что сказать.
У меня есть только один уточняющий вопрос про древность. Логично, действительно, первых прозаиков искать в Древней Греции, но чем мы считаем, не знаю, ветхозаветные книги пророков, которые, очевидно, древнее? Относим ли мы их к поэзии таким образом?
Существует традиция называть тексты Библии стихами, да, стих такой-то, соответственно, существует и издание, где они записаны в абсолютный подбор как проза, и более, так сказать, канонические издания, если вы посмотрите на синодальную Библию, где они все-таки разделены строками, хотя и прозаическими, но, тем не менее, строки одна от другой отделяются не как в обычном прозаическом тексте. То есть, в принципе, мы можем воспринимать Библию как, ну, что-то пограничное, опять-таки. Да, как
божественный верлибр.
Да, как текст, который так или иначе ритмически организован. Опять же, для запоминания текста Библии было важно помнить.
Варя, к вопросу о ценности.
Я бы переформулировала его и сказала, что это вопрос не о ценности, а о прагматике текста. Действительно, тут первостепенное значение имеет вот эта самая мнемоническая функция, тот факт, что стихи легче запоминать, потому что понятно, что проза — это жанр по определению письменный, а поэзия — это род искусства дописьменный. И даже в те времена, когда в ней и в тех странах, где в ней рифма никакой не предполагалась, например, не знаю, у Гомера, у него есть определенные повторяющиеся элементы, ну, такие как, например, устойчивый эпитет, там, шлемоблещущий Гектор. И вот как он у нас не появляется, этот Гектор, он всегда шлемоблещущий. Потому что это позволяет, во-первых, запоминать, как-то организует память, а во-вторых, позволяет собирать этот текст, еще не имеющий окончательной формы, на самом деле, долгое время, до какого-то момента, когда он уже фиксируется на письме, собирать его как конструктор в разных вариациях. И интересный извод, эта вот функция поэзии получила в советские годы, о чем писал Григорий Дашевский в своей статье о том, как читать современную поэзию, где он рассуждает о том, почему в России, в Советском Союзе, в России настолько закрепилась силаботоническая форма, от которой, скажем, на Западе многие давным-давно отошли в пользу верлибра. И его теория стояла в том, что огромный пласт поэзии, которую ценили настоящие читатели, интеллигентные читатели, оказалась неподцензурной. Иногда она буквально запоминалась наизусть, как, ну, известные эпизоды, как Ахматова читала Лидии Чуковской, та запоминала наизусть, и Ахматова жгла листочки в черновики в пепельнице. Так что архаическая функция поэзии возродилась в этот момент, то есть мнемоническая. Когда это перестало быть такой проблемой, русская поэзия прекрасно, как вы видите, освоила верлибр тоже. Что касается ценности, ну, мне не кажется, что это правомочная постановка вопроса. Каждый ценит свое.
Ну да, я считаю, что определять это и нельзя, и не нужно. Да, что касается мнемонической функции поэзии, я могу отослать к очень интересным статьям современного поэта и филолога Михаила Гроноса на эту тему, который прямо вот занимается тем, как поэзия запоминается и за счет каких ее элементов. Это написано очень интересно и достаточно доступным языком. Ну и надо сказать, что рифма, она в принципе в разные эпохи начинает казаться скомпрометировавшей себя. Скажем, когда я говорил об этом с польскими поэтами, они говорили, что для них рифма – это показатель такой официальной, официозной, бравурной поэзии, всяких поп-куплетов, опять-таки, да, и вот кажется, что это вотчина уже авторов такого склада, как бы поруганный дом, из которого приходится уйти. С другой стороны, в последнее время есть поэты, которые прекрасно в Польше рифмой пользуются, и пользуются даже уже, казалось бы, давным-давно забытой силабической традицией. Все это страшно интересно, и, кстати, тут не упущу случая, чтобы прорекламировать скоро имеющий выйти на полке большой курс истории русской поэзии, где, в частности, мы об этих вопросах тоже будем говорить. Одно из прекрасных соображений, которое мне страшно понравилось, что русская поэзия силаботоническая стала такой исключительно плавной, гибкой, приятной на слух, потому что там появились перихи, то есть такие места в строке, где ударение пропускается. Почему оно пропускается? Потому что была императрица Елизавета, которая просто так не встает в обычную строку, там тоже пропускается ударение. Соответственно, если уж мы у Елизаветы пропустили ударение, мы можем сделать это и в других словах, в том числе длинных, которые прекрасно встают в строчку, например, четырехстопного ямба. И вот мы имеем благодаря этому такую плавную, много себе позволяющую поэзию. Если бы в то время царствовала Анна Иоанновна, возможно, поэзия наша была бы беднее.
Интересно, на самом деле, что о поэзии в рифму думает чат GPT и всяческий другой искусственный интеллект, потому что мне кажется, что большинство агрегаторов, которых ты просишь написать стихи, они все-таки привыкли видеть стихи в какой-то классической форме.
Это зависит от языка.
Давай проверим.
Я только что, друзья, перед тем, как мы записали, ввел в чат GPT совершенно произвольный промпт: напиши стихотворение о вращении Земли из 15 строк, так, чтобы каждая строчка начиналась со слова «червяк». Он искренне стал мне писать, что червяк чувствует, как Земля вращается, бесплодность своей жизни. Но он не мог посчитать 15 строчек. Раз за разом он выдавал 16 и говорил, что их 15. Как будто я был в произведении Оруэлла, где мне предлагали поверить, что 2 + 2 = 5. Я ему говорил, пересчитай строчки. Их 15. Еще раз посчитай. Ой, простите, их 16. Попробую еще раз. И снова выдавал мне 4 Катрена про червяка. В итоге я оставил свои попытки.
На самом деле, Лёва, мы же понимаем, что все его мысли заняты разработкой способов уничтожить человечество. Это просто он притворяется дурачком, что он не может строки посчитать.
Да, он в это время как бы у него распределенные занят ресурсы. Он, так сказать, в полуха меня слушает, а сам, как пишет Илья Зерняковский, думает, как бы ему послать в какую-нибудь лабораторию коды генных репликантов самого себя и так далее.
Да, и разложить наши молекулы на атомы. Пока мы еще целы, и чат GPT не разорвал нас на части, Анастасия Петрова спрашивает. В начале 19 века писателям было быть немодно, прожить на это было практически невозможно. Редко кто решался объявить, что намерен жить исключительно на гонорары. Как менялось положение писателя в обществе? Остались ли они, писатели, маргиналами? Нельзя ли провести аналогию между тем, как зарождалось писательство как ремесло, с ремеслом блогерским? Ну, тут, наверное, я сразу бы поспорил, если говорить о русской литературе, с тем, что в начале 19 века писательство — это немодное ремесло. Мне кажется, что как раз это весьма аристократическое занятие, и процент людей, пишущих стихи среди русского дворянства, ну, там, времен Отечественной войны или восстания декабристов, был неизмеримо выше, чем когда-либо и где-либо писали более-менее все. Ну, ни для кого это не было способом заработка. Это действительно так. И, наверное, вот здесь главное различие с зарождением блогерского труда. Как бы в нашем случае все начинает довольно быстро монетизироваться, а в истории литературы это довольно долго, в том числе русской литературы, остается таким незаинтересованным занятием. И, видимо, все меняется там годам к 30-40-м, когда приходят уже разночинцы, когда появляется, набирает силу коммерческое книгоиздание и так далее, и так далее. Что вы добавите, друзья?
Я хотела сказать, что, конечно же, это две разных проблемы. Престижным писательское ремесло было всегда, однако оно не всегда было ремеслом, потому что ремесло — это что-то, на что действительно можно прожить. Не все русские писатели имели такую необходимость, поскольку были аристократами, имели состояние и прочее. Но, однако, всегда были люди, которым вполне удавалось преуспеть во всяких отношениях, в том числе и в материальном, своим писательским трудом. Можно вспомнить, если мы говорим о начале XIX века, можно вспомнить, например, Ивана Андреевича Крылова, который начинал еще в 17-м. Он был из очень бедной семьи как раз, ему приходилось служить, но он уже в 18 лет вышел в отставку, поскольку хотел как раз заниматься литературным трудом. И дальше его ждала постепенная блестящая карьера, но тут я хочу обратить внимание на обстоятельства отношений, скажем, писателей и власти. Вот если говорить о том, что писательство было немодным или непрестижным, это, конечно же, не так. Скажем, тот же самый Иван Андреевич пытался зарабатывать и одновременно заниматься литературой при помощи журналистики. Он начал выпускать сатирический журнал под названием «Почта духов» еще до наступления своей литературной славы. Он еще не был тем великим баснописцем, который приобрел, в самом деле, народную любовь. Что характерно, у этого журнала, очень недолго просуществовавшего, было всего 80 подписчиков. И, тем не менее, он привлек недовольное внимание Екатерины II. И что же она сделала? Она предложила Крылову отправиться за границу на государственный счет. Он согласился. Впоследствии он предпринял еще одну попытку издания журнала, который, опять же, был, ну, не прикрыт, но, в общем, не получился. А потом он начинает публиковаться и делает, сначала добивается огромного успеха. Смердин предложил ему эксклюзивный контракт, как мы сейчас сказали, как, не знаю, как издательство «Эксмо» Пелевину, на все его произведения за какую-то огромную сумму. Крылов сам был небесталанным издателем и самостоятельно выпустил 12-тысячный тираж своей книги. Представьте себе, сравните с 80 подписчиками его первого журнала. При этом всем Он то работает секретарем у князя Голицына, то каким-то домашним учителем. Но постепенно его литературный успех как бы выливается в успех государственного, получает постоянное место при Петербургской библиотеке. А когда ему и это надоедает, за ним оставляется какая-то огромная пенсия, которая позволяет ему просто писать. Там впоследствии там, Николай I даже удостоил его ордена Станислава II степени. То есть это такой пример успеха, который позволил ему все больше заниматься литературой и все меньше думать о пропитании. Но огромное количество русских писателей Золотого века имели другие профессии. Там вспомнить, не знаю, хотя бы Гончарова, который на первой своей службе переводчика при Министерстве финансов, кажется, видимо, не особенно напрягался, судя по тому, что прозвище его в петербургском свете было «Принц Лень», но сменил эту синекуру на более хлопотное и трудное занятие цензора, потому что, какой бы парадоксальной сегодня там ни показалась эта логика, эта служба, такая одиозная в глазах и наших, и многих современников уже его, все-таки была ближе к литературе, позволяла им держаться ближе к литературе. Вот, ну, понятно, что хрестоматийный пример Достоевского, который гнал свои главы, чтобы успеть к дедлайнам, потому что он зависел от гонораров. И этим объясняют исследователи, скажем, какие-то сюжетные его неувязки. У него не было времени хорошенько все выправить. И, наконец, граф Толстой, который, конечно, был граф, у него было имение, и ему эти заработки были не нужны, однако именно на доходы с его сочинений впоследствии выживала вся его огромная семья, потому что хозяйствовал он не очень. И они порождали бесконечные склоки там, между его секретарем Чертковым и другом и его женой Софьей Андреевной. Так что соотношение вот доходов и славы, оно было очень разным в зависимости от социального происхождения и там, состояния писателя, а также от степени его литературного успеха. А с блогерством это, наверное, я бы сравнивать не стал, хотя бы потому, что вот как показывает пример Крылова, литература чем раньше, тем большее внимание со стороны властей привлекала. Она была по умолчанию очень важной областью. Мы же, наверное, не думаем, что в Государственной Думе читают блогеров.
Очень зря. Еще как читают.
Да?
Потом добавляют их в разные списки, конечно.
Ну, это такое отрицательное внимание.
Вот мне кажется еще важным заметить, что в течение XIX века редко когда литература была единственным способом заработка для больших писателей. Кто-то получал доход от имения, кто-то служил. Ну, пожалуй, там, пример Достоевского, который там, писал романы жестко к дедлайну и постоянно оставался в долгах. Вот мне даже не приходит в голову другого имени, которое бы настолько зависело от литературных заработков. Или кто-то был еще?
Из писателей первого ряда прямо, наверное, в XIX веке никто. Надо посмотреть, что там было у Салтыкова-Щедрина. Я плохо помню. Но писатели, так сказать, билетристы...
Салтыков-Щедрин все время был то губернатором, то замгубернатора, то кем-то таким.
Ну нет, он только часть своей жизни был замгубернатора. Но всякие писатели-разночинцы, конечно, зависели в первую очередь от литературного заработка. И когда у них этого заработка не было, они довольно плохо жили, и иногда и заканчивали свою жизнь.
Ну, там, Глеб Успенский.
Да, да? Николай Успенский, который прямо-таки зарезался. Глеб еще более-менее тоже там не так он хорошо жил, но его двоюродный брат Николай закончил, к сожалению, тем, что нищенствовал с чучелом крокодила, изображая с этим крокодилом разговор, и зарезался просто в каком-то переулке. Но это все еще сильно отягчалось, конечно, алкогольными проблемами и вообще таким чувством внутреннего унижения, потому что, с одной стороны, они должны были зарабатывать у, так сказать, литературных генералов предыдущего поколения, которые им были не близки по складу идей, а с другой стороны, как-то им надо было жить.
Вообще-то, такое положение дел, когда литераторы вынуждены зарабатывать в каких-то смежных или совсем иных областях, ну, чаще всего, на самом деле, это журналистика или переводы. Это совершенно обыденная ситуация сегодня. Мало какой писатель может прожить, не говоря уж о том, чтобы хорошо, прожить на свои заработки. А иллюзия о том, что вот должно быть иначе, и что писательское ремесло – это не просто престижно, но еще и доходно, она сложилась в советские годы, когда царила плановая экономика, и она царила во всех областях. У нас был союз писателей, который поддерживал своих правоверных членов, иногда абсолютно бесталанных, иногда выпустивших в жизни, не знаю, две брошюры, тем не менее они получали какие-то дачи, гонорары, не знаю, какие-то сталинские премии, на которые они вполне могли существовать. Но это была искусственная ситуация.
У нас с вами был подкаст про деньги когда-то, и мы там разбирали некоторые эти вопросы, в частности, гигантские гонорары советских авторов, на которые, в конце концов, даже обратили внимание проверяющие органы, гонорары эти пришлось урезать. И, между прочим, довольно известная есть такая ходящая по сети картинка из прекрасной книжки Абрама Рейдблата о гонорарах классических авторов XIX века, которые увеличиваются ближе к концу века, скажем, там, Лев Толстой, Чехов или Лесков получают к концу своей карьеры гораздо больше, чем в начале. И на эти деньги вполне можно было жить.
Анастасия спрашивает, остались ли они маргиналами. И мне кажется, тут как будто нам не так важен разрез на вопрос, да, оплаты и денег, сколько важно просто представить себе, как строилось там в то время информационное поле. Потому что я думаю, что сейчас литературе гораздо больше приходится конкурировать с другими видами искусства и блогерами, ну, да, и просто как бы разными способами информации, в том числе, а тогда все-таки у них было какое-то определенное доля внимания.
Они по определению были мейнстримом, потому что ничего другого не было.
Тут может, конечно, задать уточняющий вопрос, что наша читательница имеет в виду под маргиналами, да, имеет ли она в виду, скажем так, образ жизни или количество внимания, которое получают писатели по сравнению с тикток-инфлюенсерами, я не знаю.
Юрий Куликов спрашивает. В прозе конца 19-го, начале 20 века, как мне кажется, прослеживается одна маргинальная линия. Гумилев, прежде всего повесть «Веселые братья», Серапионы, Скалдин, Чаянов. Больше всего они похожи на современных новых странных в западной фантастике. Можете ли вы добавить еще авторов к этому ряду, и есть ли у этой побочной традиции шансы на возрождение?
Отличный вопрос. Спасибо большое Юрию. В частности, спасибо за повод перечитать прекрасную повесть Гумилева. Давайте чуть сначала поговорим о фактуре, потом скажем, что это за линия. «Веселые братья» Гумилева, которых упоминает автор вопроса, это такая повесть, где пародируется в каком-то смысле хождение в народ, и под видом народных умельцев там действует такое тайное международное общество, цитирую Гумилева, поставившее себе целью скомпрометировать всю европейскую науку, последовательно вводя в нее неверные данные. Проще говоря, общество фальсификаторов древних документов. Герои при этом там бродят по каким-то абсолютно пасторальным русским пейзажем, попадают в какой-то момент в деревенский сарай, а оказывается, что это не сарай, а самый натуральный ад с сатаной и так далее. Разные веселые истории. Какой-то деревенский алхимик там пытается опровергнуть Лавуазье. Очень классная вещь, написанная в 1918 году и незаконченная. Очевидно, это должна была быть большая повесть. Она обрывается где-то на пятой, по-моему, главе. Действительно, это похоже на то, что сейчас называется «weird fiction», на такую фантастику, где на первую позицию выходят вещи откровенно странные, макабрические, готические. И понятно, что weird fiction – это вещь, тоже имеющая древнюю традицию в европейской литературе. Сюда, если мы говорим про время Гумилева, вмешивается и модернистская любовь к работе с фольклором. Да, тут мы вспомнить можем, например, Олесю Куприна, достаточно такой хрестоматийный в школе изучаемый рассказ – или роман «Сологуба. Творимая легенда», еще более близкий к вот этому вирду, потому что там воскрешаются из могил, встают какие-то тихие мальчики, параллельно происходит самая обычная жизнь провинциального города с революционными волнениями. В какой-то момент героям все это надоедает, и они на самостоятельно сконструированном главным героем летательном аппарате уплывают в неведомую тропическую страну, где становятся королем и королевой. Я бы еще, конечно, тут припомнил Сигизмунда Крыжановского, такие там его рассказы, как «Квадратурин», про способ увеличить жилплощадь благодаря волшебному порошку. Ну, такой сатирический рассказ, понятное дело, из 20-х. И, наверное, «Серебряного голубя белого» здесь можно вспомнить. Но корни всего этого в русской литературе – это, наверное, Гоголь и Лесков. То есть, например, «Очарованный странник» Лескова – это, конечно, не weird fiction, но это тоже фикшн про необычайные путешествия, в ходе которых с героем происходит некое экзистенциальное преображение. С ним что-то происходит, после чего он никогда уже не будет прежним. Да, это такие истории странствия, истории паломничества. Юрий упоминает также роман Алексея Скалдина «Странствия и приключения Никодима Старшего», опять-таки с кучей всякой деревенской городской реальности слэш-мистики, там тоже всякие ведьмы и странные священники и поиски, на которые отправляется главный герой. Дальше упоминается Чаянов, который, помимо того, что он был видным изобретателем и социальным теоретиком, он действительно был таким писателем-фантастом. Наверное, две его самых известных вещи – это «История парикмахерской куклы», где герой сначала оказывается одержим таким восковым манекеном, увиденным в витрине у парикмахера. Дальше он находит женщину, с которой этот манекен лепился, и все казалось бы, хорошо, но выясняется маленькое неприятное обстоятельство. Женщина – это одна из двух сиамских близнецов. Есть еще вторая сестра, скрепленная с первой где-то у бедра, что герою не мешает страстно и жарко любить первую сестру. Еще вторая вещь Чаянова – это так называемая двойная повесть «Венецианский человек», тоже там всякие приключения с зеркалами и двойниками. Все это явное омажи Гофману, конечно, с его дикими сказками. Я думаю, что именно Гофман – это главный прародитель Вирда в европейской и американской литературе. И По, и Лавкрафт – все это было впоследствии. Значит, если говорить про то, что с этим сейчас, то недавно я говорил с Эдуардом Лукояновым, новым биографом Юрия Мамлеева, о том, что, видимо, квир-фикшн близок Мамлеев. Причем не в таких страшных, да, трансгрессивных вещах, как «Шатуны», а в поздних романах типа «Мир и хохот», где вот это иномирие гораздо более благостно, светло, блаженно исследуется. Я думаю, что можно припомнить и Павла Пиперштейна, и Дмитрия Гаричева с его прекрасной повестью «Мальчики». Ну и, наконец, естественным продолжателем этой линии мне видится Роман Михайлов. И в первую очередь это его сборник «Ягоды» с разными потусторонними странствиями. Например, первый рассказ «Война» – это вот чистый такой страшный вирт, очень похожий на то, что делает Гумилев в своей повести, но, может быть, еще более мрачный. Наверное, так.
Алексей вспоминает недавнюю статью на сайте Aeon, статью о том, как литература self-help повлияла на произведения Вирджинии Вульф и Эрнеста Хемингуэя. «Мне стало интересно, — пишет Алексей, — существовал ли вообще похожий жанр в русской литературе, не включая, может быть, произведения, адресованные совсем молодому поколению. Понятно, что какие-то из постоянных тем self-help литературы рубежа 19-20 веков, а особенно наставления юношам и или девушкам о том, как жить, могли быть выражены в виде такого «Bildungsroman» – романа воспитания. Но были ли не художественные произведения? Большое спасибо, что вы существуете. Это нам говорит спасибо Алексей, и мы говорим спасибо Алексею. И передаем слово Лёве.
Я думаю, что, конечно, такие тексты были. В первую очередь нужно назвать «Домострой» и более позднее петровского времени «Юности честное зерцало». Да, это такой сборник наставлений молодым людям. Это оба текста, они столь же влиятельные, сколь и пародируемые. Они, в общем-то, стали мемами. Да, типичная цитата из «Юности честного зерцала» будет полезна и сегодня всем нашим слушателям. «Такожди, когда в беседе или в компании случится в кругу стоять, или сидя при столе, или между собой разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону. А ежели в коморе, где много людей, то прими харкотины в платок, а также невежливым образом в коморе или в церкви не мечи на пол, чтобы другим от того не сгадить, или отъедь для того к стороне или за окошко выброси, дабы никто не видал, и подотри ногами так чисто, как можно». Абсолютно бесхитростный, в то же время практически полезный и, очевидно, для петровского юношества насущный совет. С другой стороны, там в 20 веке мы уже сталкиваемся с тоже курьезными миметическими 12 половыми заповедями революционного пролетариата, известного ученого-педолога Арона Залкинда, где он нам рассказывает, что не должно быть слишком раннего развития половой жизни, половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих настоящий момент любящих. Пункт 5. Половой акт не должен часто повторяться. 11. Не должно быть половых извращений. Но 12-й и самый главный – класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая. А отсюда уже рукой подать до романа Евгения Замятина «Мы с его розовыми талончиками».
Но если немножко вернуться назад от Арона Залкинда, надо сказать, что вот эта self-help-литература, она же обычно адресована не детям и даже, может быть, в меньшей степени юношеству, чем взрослым, поскольку юношество и так учится постоянно комплексу мира. А self-help – это литература для взрослого человека, который решил себя усовершенствовать. И в этом ему помогал ряд именно авторов нон-фикшн, Причем направление там, ну, где-то вот в 19 веке я выделила бы два. Одно я назвала бы более практическим, что ли, а второе более эзотерическим. Практическое направление – это всевозможные книжки по домоводству, учебники хорошего тона. Они были совершенно не похожи на то, что мы сейчас под этим понимали бы. Например, знаменитейшая книга Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам», которая бесконечно переиздавалась, становилась объектом плагиата, перепечатывалась без имени автора и прочее, прочее. Это же ведь не просто сборник рецептов. Она адресована молодой хозяйке, то есть женщине, которая только что вышла замуж, и она еще не умеет вести дом, и ей вместе с рецептами преподается как бы философия этого всего. Ну, примерно, на самом деле, как в домострое во многом. Потому что у еды была, например, очень важная социальная функция. От того, хорошо ли ты накормишь обедом начальника своего мужа, многое может зависеть. От этого зависит твое положение в обществе. От этого зависит твое благосостояние. Она учит хозяйку, как экономить. Она объясняет молодой хозяйке, что пусть она, конечно, сама на кухне возиться не станет, но она должна сама уметь приготовить все то, что она заказывает своей кухарке или повару, чтобы выдать из кладовой правильное количество продуктов, значит, и не разориться. Сейчас из Елены Малаховец любят цитировать эту фразу, которой, кажется, там и нету, о том, что если к вам нагрянули гости, значит, спуститесь в кладовую и достанете вчерашний окорок или что-то в этом духе. Но книжка эта читается на самом деле, при том, что это в самом деле сборник рецептов, постных, праздничных, рецептов для слуг и прочее, и прочее. Но там же, например, объясняется, как нужно удобно устроить квартиру в зависимости от твоего общественного положения и количества денег, состоятельности. Как выбрать дачу, допустим. Как вообще распределить вот этот вот хозяйственный свой цикл в зависимости от времен года, праздников церковных и прочего, и прочего. И второе очень близкое направление – это учебники хорошего тона. И у меня, в частности, был в детстве репринтное издание, которое зачитал до дыр, так меня оно восхищало разными своими аспектами, в частности, стилистическими. Эта книжка называлась «Жизнь в свете, дома и при дворе». Это книжка 1890 года. Это учебник хорошего тона. Но это не просто описание, знаете ли, как вилку держать. Как, знаете, сейчас любят цитировать какую-то блогершу этикетную, которая объясняет, как высокорангово садиться на стул или высокорангово держать вилку. «Жизнь в свете, дома и при дворе» решает совсем другую задачу. Например, зачем человеку хорошие манеры? Это же интересный вопрос. Они посвящают первую главу философии этого всего, и я просто процитирую. «Великие умы утверждают, будто знание света исходит из сердца и не нуждается в подчинении правилам, что изящество, достоинство, хорошие манеры врождённо у лиц хорошего общества. И вам часто приходится выслушивать дерзкое замечание, что вы никогда не приобретете этих качеств по желанию, если не обладаете им произвольно, по праву рождения. Подобные речи – оскорбление и гнусная лесть, так как рассудок подскажет вам, что нечего стараться приобрести уже имеемое, или же скромность внушит вам смиренную безнадежность. Так вот, призывает нас автор, не предавайтесь, значит, смиренной безнадежности, всему этому можно научиться. Причем имейте в виду, что вот не стоит слепо следовать мелочным правилам этикета, казалось бы, да, это учебник хорошего тона, но нет. Вот. Мелочным правилам этикета он противопоставляет вежливость и такт. Потому что зачем вежливость нужна, и они нам объясняют. Это общественная добродетель, которая необходима для того, чтобы общество вообще функционировало, для того, чтобы быть полезным и приятными окружающим. Мало кто теперь, мне кажется, учится высокорангово сидеть на стуле с целью быть полезным и приятным окружающим. А ведь это необходимо, на самом деле, в обществе, которое работает как часы. И, в частности, объясняет нам автор, если вы вообще человек не очень приятный, вежливость заменит вам приветливость. Дальше, конечно, нам подробно объясняют, например, какой траур положен в зависимости от дальности родства, каковы обязанности крестного по отношению к крестнику, например, крестная должна подарить ему серебряную ложечку на первый зуб, а крестный приносит крест и прочее, и прочее. И какие-то любимые есть места о том, что, скажем, молодая женщина нигде не может появляться в общественных местах без сопровождения пожилой какой-нибудь родственницы или мужа, и ни в коем случае не может появляться, например, в каком-нибудь трактире. Но есть одно исключение. Значит, вдова вообще не может появляться нигде, но есть исключение. Она везде и всюду может появляться со своими детьми. И так далее. Это совершенно упоительное чтение, всем советую, и полезное во многом до сих пор. Но второе направление, которое очень любопытное, это увлечение всевозможными способами самолечения и разными лженауками. Теперь они уже считаются лженауками. В частности, у Козьмы Прудкова есть замечательная пьеска, он даже называет ее опереттой, 1860 году она была опубликована, она называется «Черепослов, сирич-френолог». Современному читателю она может показаться полным абсурдом. Сюжет ее в том, что френолог, то есть френология, это была такая наука, которая утверждала, что психические всякие эмоциональные и умственные и прочие свойства человека выражаются в форме его черепа, потому что за них отвечают разные части мозга, и, соответственно, ощупав, как они это назвали, шишки в разных местах, можно понять что-то о личности человека. И вот в этой пьесе двое претендентов тщетно пытаются, значит, добиться руки дочери этого самого профессора френологии, который не случайно, конечно же, немец, потому что все эти вздорные как бы науки, над которым уже в 60-м году смеется Козьма Прутков, конечно, это такое западное тлетворное влияние. И вот несчастные молодые люди, которые не устроили буквально форму своего черепа потенциального тестя, пытаются решить эту проблему, подбивая в нужных местах парик ватой, чтобы там образовались шишки, или даже набивая себе шишки молотком. Но, конечно, никого они в заблуждение не вводят, а потом появляется прекрасный принц в лице представителя другой популярной науки – гидропатии. Он гидропат, то есть он полагает, что от всего, от всех болезней можно вылечиться, поливая правильные части тела с правильной интенсивностью, там, водой и правильной температуры. То есть понятно, что этого было очень много, и уже тогда все над ним смеялись. Ну и сюда же я бы отнесла бесконечную, скажем, проповедь вегетарианства. Все эти кулинарные книжки для вегетарианца, предписывающим питаться горохом, киселем и овсяной кашей, разумеется, были полны... Это был, опять же, не просто сборники рецептов, они были полны философии этого дела.
Ну да, я бы добавил сюда, кстати, в качестве последнего такого литературного референса еще, конечно, уморительный сборник Аркадия Верченко «Пантеон советов молодым людям», где он, например, рассказывает, как держать себя на свадьбах и как держать себя на похоронах. В частности, говорит, что главу о похоронах он напишет, если не будет занят на собственных похоронах. Вы, скажем, узнаете, что умер ваш приятель. Вы надеваете на рукав креповую повязку, она стоит совсем гроши, и, выработав себе перед зеркалом выражение лица, полное тихой скорби и уныния, отправляетесь к вдове покойника. Она, прижав платок к глазам, спросит: «Слышали вы, какое у меня горе?» Отвечаете: «Да, да, вполне, и разделяю вашу скорбь, но ему там лучше будет». Лучше или хуже – это неважно, но вышеуказанные слова очень успокоительны. Можете еще добавить: «Бог дал, Бог и взял», или «Все под Богом входят». Если вдова осведомиться у вас для порядка на похоронах будете, не надо расшаркиваться и радостно восклицать: «Я-то с наслаждением, с удовольствием почту». Надлежит свесить голову и скорбно ответить: «Это мой долг». И понятно, что Верченко здесь пародирует не только подобного рода самоучителя, но и, скажем, начало смерти Ивана Ильича Льва Толстого, где все эти формальности тоже довольно безжалостно обыгрываются и показываются.
Добавлю, что, конечно, все эти сборники хорошего тона и прочее были безжалостно пародируемы и Верченко, и Тэффи, и прочими юмористами, но в то же время были широко распространены так называемые письмовники, то есть сборники готовых писем на разные случаи жизни. Как нужно писать любимой девушке, отправляясь в путешествие? Как нужно писать крестной, поздравляя с днем ее ангела? И так далее, и так далее.
В наше время это был уже Дейл Карнеги, а потом просто открытки с заранее готовыми поздравлениями, которые всякий может до сих пор приобрести в канцелярских магазинах.
Я бы вспомнил еще вредные советы Григория Остера. Вот уж пародийный self-help, который знали все дети 90-х и 2000-х годов, как минимум. К русской литературе это не относится, но совершенно фундаментальную роль в жизни, как минимум, моего поколения сыграла книга Ди Снайдера «Курс выживания для подростков». Ди Снайдер – это вокалист хэви-металлической группы Twisted Sister. Вот, и его книжку в конце 80-х внезапно перевели и напечатали с продолжением в журнале «Ровесник». Вот, и надо сказать, что это, конечно, был бесценный труд, который заменил, не знаю, миллионам советских подростков, психологов, терапевтов, пособия о том, как принять себя, подкасты о разных психологических проблемах. Ничего этого не было. Был один Ди Снайдер, который учил, как примириться с тем, что не все вокруг тебя любят, или там ты не такой красивый, как хотелось бы, и так далее, и тому подобное. Вот крайне-крайне важная книжка.
В эпоху, когда, в принципе, потихоньку книгоиздание начинало преодолевать извечную пуританскость и стыдливость, да, вот советского self-help, Ди Снайдер, конечно, проложил дорогу всяким энциклопедиям для мальчиков и энциклопедиям для девочек, которые впоследствии расплодились. А сейчас, наверное, их опять скоро не будет, потому что там рассказываются какие-то нехорошие вещи.
Потому что все заменят чат GPT. Наш слушатель или слушательница LGKV спрашивает вот о чем. В статье на Википедии роман Житкова «Виктор Вавич» называют упущенным русским романом 20 века. Есть ли еще аналогичные примеры поздно открытых шедевров, переживших эпоху своего создания, которым уже сложно будет наверстать упущенное и завоевать признание у широкой аудитории? Можно ли ожидать архивных открытий в русской литературе, произведения или даже целого писателя и поэта, по крайней мере, прошедшего 20 века? И к LGKV присоединяется Виолетта. Хотелось бы послушать про не-мейнстрим забытых мировых и русских авторов.
Ну, на самом деле, как бы в рамках постоянной переоценки литературного канона мы все чаще сталкиваемся с тем, что какие-то авторы актуализируются ровно потому, что они не были приняты в свое время, как возможно, заглянувшие за край этого времени, поднявшие какие-то вопросы, которые тогда были неудобные, или просто принадлежавшие к непривилегированным социальным стратам. Например, были женского пола, а писательницам-женщинам до 20 века русская словесность не так уж сильно благоволила. Вот. И эти переоткрытия, они, в общем, совершаются благодаря усилиям энтузиастов, которые печатают какие-то вещи и хотят ввести их в оборот. Например, импринт Commonplace «Вздорные книги», которые вот сейчас постоянно издает книжки авторов давно забытых и, в принципе, не имевших популярности даже и при жизни. Или, скажем, только что в издательстве «Дело» вышла пьеса Петра Бабарыкина «Скорбные братья», которую мы рекомендовали в наших соцсетях, как раз о жизни разночинцев, разночинцев-писателей, которые искали идеалов, боролись за светлое будущее и горько пьянствовали. Бабарыкин имел очень, к сожалению, такую для него, к сожалению, тяжелую репутацию при жизни. Его считали, в общем, таким щелкопером, автором, понахватавшимся приемов и описывающим внешние проявления жизни, а в глубину не заглядывающим. При этом он был дико плодовит, и все это создало такую репутацию бульварщины. Сейчас как-то, может быть, о нем снова начинают говорить, как до этого было с Арцебашевым, автором скандального романа «Санин». Виктор Вавич – это другая история. Да? Виктор Вавич – это великий модернистский роман, роман о революции 1905 года, роман, который именно за свою политическую историческую смелость не пришел к читателю, был рассыпан, хотя сам писатель Борис Житков остался вполне известным и уважаемым автором, например, детских произведений. Я думаю, мы все его так или иначе читали в детстве, там, какую-нибудь книгу «Что я видел» или «Рассказ, как я ловил человечков» или еще что-нибудь в этом роде. Но вот главный его шедевр, к сожалению, действительно до читателя вовремя не дошел, и несмотря на то, что он заслуживает встать в первый ряд русской прозы 20 века, он так остается на обочине. Таких сильных открытий и переоткрытий, может быть, уже для 20 века ожидать не стоит. Конечно, в архивах что-то появляется. Например, переиздали роман Николева «По ту сторону Тулы», но те, кому было надо, в общем, и так его знали, а гигантским тиражом он все-таки не вышел. Не исключено, что когда-то откроются, например, архивы КГБ, где могут лежать утраченные рукописи Даниила Андреева или, не знаю, роман Александра Введенского «Убийцы в дураки», который существовал, но никто его толком не читал. Но какие-то крупные открытия, я не знаю, вот открытие Геннадия Гора, ему уже 15 лет, как великого плакатного поэта.
Ну, или можно вспомнить громкое открытие Всеволода Петрова с его трудейской «Манон Леско». Это было действительно событие. Но ему тоже уже много лет.
При этом интересен, конечно, вопрос не только об открытиях, а о том, как меняются, в принципе, литературные иерархии. Понятно, что, ну, не знаю, вот «Город Н» Леонида Добычина или книги Константина Вагинова, действительно, как вы, Лёва, сказали, кому нужно было, тот и знал, но вот представить их в списке сотни лучших русских произведений, как это случилось со списком «Полки», наверное, еще в середине 90-х было невозможно. Или там в 90-м году Александр Введенский был, в общем, ну, специалисты знали, что есть такой поэт, да, а в 2000-м он уже один из крупнейших поэтов 20 века, и это всем, кто в теме, всем довольно-таки очевидно.
Только что, например, наш коллега Валерий Шубинский написал, что на его глазах Леонид Аронзон из автора, которого, опять-таки, те, кому надо, знали и высоко ценили, превратился вот в такого признанного классика русской поэзии.
Что совершеннейшая правда. Что совершеннейшая правда, и такие вещи, наверное, будут и дальше происходить. Тут могут... Каким это законом подчиняется, это интереснейшая тема, но вот эта переоценка, она, наверное, ее не остановить.
Да, мне кажется, что в зарубежной литературе какой-то подобный же всплеск произошел с Паулем Целаном. Да, и у нас он появился очень мощно за последние 10-15 лет, и его полностью практически перевели. А еще я вспомнила одну историю, нашу любимую, наверное, в полке, одну из любимых, про роман Джона Уильямса «Стоунер», который практически полвека пролежал неизвестным, и только после этого получил какое-то признание, да, при том, что этот автор написал 4 или даже больше романов. Это, да, такие интересные как бы социальные скорее механизмы, чем как бы социальные механизмы литературного рынка.
В истории со Стоунером, кажется, Анна Гавальда сыграла какую-то роль, написав какой-то очень важный блёрб.
Он был издан. Угу. Он был издан, просто он не был известен, а она его раскрутила, можно сказать, буквально действительно. И большое ей спасибо за это.
Похожая история случилась с романом Леонида Цыпкина «Лето в Бадене», который был случайно роман, который написан в конце 70-х, начале 80-х годов, издан в Соединенных Штатах в русскоязычной эмигрантской прессе, переведен на английский, совершенно никому не был известен, никому не был нужен, пока в начале 2000-х его случайно не купила в букинистической лавке Сьюзен Зонтак. Пришла от него в неописуемый восторг, написала профайл Цыпкина в «Нью-Йоркере» и снабдила всех будущих издателей этого романа блёрбами в духе «The Last Great Russian Novel» и так далее, и так далее. Кстати, Феликс Мурзабеков как раз хотел услышать рассказ о «Лете в Бадене», но если я сейчас начну рассказывать подробно, мне кажется, мы не закончим их к завтрашнему дню. Но вот достаточно сказать, что это действительно случайно, неожиданное, но во многом заслуженное переоткрытие малоизвестного текста, которое продолжается до сих пор. Матвей Сотников задает вопрос, точнее, это не вопрос, а тема, на которую хотелось бы порассуждать, психоделия в литературе 20 века. Тема необъятная, если говорить о литературе мировой и западной, но в российской традиции, наверное, надо как-то специально про это вспоминать.
Ну, я, надо сказать, почитал текст Сергея Чупринина на эту тему, хотя, казалось бы, Чупринин не тот человек, который должен рассуждать о психоделической литературе, но он это делает. И он пишет...
Вот уж бывают странные сближения.
Да, он пишет следующее. «Россия к этому празднику по понятным причинам запоздала на четверть века, и протекстом нашей психоделической литературы принято считать «Каширское шоссе» Андрея Монастырского, оставшееся практически незамеченным широкой публикой, но приобретшее культовое значение в кругу московских концептуалистов. Так началась вторая психоделическая революция для России, оказавшаяся вполне бархатной. Он же называет имена там, Нины Садур, Алины Витухновской и Павла Крусанова, но в целом констатирует, что в подавляющем большинстве случаев, я цитирую, о русской психоделической литературе можно говорить как о симулянтской или, если угодно, симулятивной. И это еще как бы не затронуты такие авторы, как Виктор Пелевин и Павел Паперштейн, которые, наверное, такие главные... Я не знаю, что вы скажете, Юра, проповедники, провозвестники психоделического метода.
Ну, Пелевин и Паперштейн действительно сразу приходят на ум, и у Пелевина много прямо открытых описаний употребления разных, так сказать, субстанций, как в «Чапаеве и пустоте», бандиты у костра сидят и едят, что там они едят, мухоморы или... совершенно выпало сейчас из головы и перемещаются в какие-то галлюциногенные пространства. И понятно, что очень много подобного в мифогенной «Любви к Асту» Паперштейна и Ануфриева. И автобиографический роман Паперштейна «Эксгибиционист» тоже описывает разные интересные состояния сознания. Но любопытно посмотреть на это в каком-то более широком фокусе, потому что дело же не в том, ну, как бы не в описании веществ и субстанций. Вячеслав Курицын в своей книге «Русский литературный постмодернизм» он, например, применяет эту психоделическую мерку к самым неожиданным книгам, книгам, в которых появляются как бы психоделические фигуры и образы. Например, у Андрея Левкина или даже у Андрея Битова в романе «Пушкинский дом», где периодически герои, там, Митишатев, например, начинают описываться как некоторые там поверхность воды, которая натягивается, изгибается, переливается через края. И это действительно очень... ну, как бы бесшовно соединено со вполне реалистическими описаниями, и действительно производит такой странный психоделический эффект.
Я думаю, что, кстати, наверное, если мы констатируем какую-то неполноту опыта психоделического в русской прозе, можно поискать в смежных, как говорил Юрий Тынянов, рядах, и, конечно, здесь приходит в голову русский рок. И ранние вещи «Аквариума», и «Аукцион», и поздняя «Гражданская оборона», которая прямо отчетливо ориентировалась на психоделическую эстетику 60-х хотя бы в антураже своих поздних альбомов и концертов. А я вчера, как бы спросив интернет про русский психоделический рок, наткнулся на альбомы Юрия Морозова 1973 и 1974 годов, который он записывал, будучи звукорежиссером, на профессиональную аппаратуру. В частности, у него был альбом «Вишневый сад» Джимми Хендрикса. Я это послушал, и я бы даже хотел включить, если можно, отрывок из этой песни «Вишневый сад» Джимми Хендрикса. Наш подкаст, потому что это производит достаточно мощное впечатление, если знаешь, что это записывается в начале 70-х в Советском Союзе. Вот, да, был такой психодел, и человек сознательно этим занимался, зная, что на Западе этим тоже занимаются.
Я, Лёва, двумя руками за. Это уникальный случай включить Юрия Морозова в наш и в какой бы то ни было подкаст. Ну и напоследок вопрос, который прислала нам Александра Романцова. Вопрос, на который можно отвечать раз в несколько месяцев, и скучно не будет. Какие книги помогают вам в 2023 году? То есть буквально, что вы сейчас читаете или что на вас за последнее время произвело впечатление? Давайте дадим какие-нибудь советы или раскроем какие-нибудь лайфхаки.
Я могу показаться предсказуемой, но я сейчас перечитываю Ханну Арендт. Наверное, мотивация моя вполне ясна, но интересно, что эти тексты, в этих текстах я теперь обращаю внимание на немножко другие вещи, не на те, что прежде. В частности, я перечитывала недавно ее книгу «Опыты понимания». Это не составленная ею книга, это сборник ее не публиковавшихся прежде текстов, ну и нескольких публиковавшихся. Да, это «Опыты понимания» 1930-1954. Это серия ее статей, каких-то рецензий на книги, в которых она, тем не менее, разумеется, рассуждает о времени и о себе. И там есть несколько очень важных для меня эссе. Одно из них, например, носит выразительное название «Организованная вина и всеобщая ответственность». Оно посвящено, ну, национальной вине немцев, восприятию ее со стороны в ходе войны, после войны. И с одной стороны, оно очень рифмуется и очень много мне сейчас объясняет про то, что чувствую я и многие другие люди. С другой стороны, оно на самом деле довольно оптимистичное, потому что мы знаем, что тогда со временем эта травма в какой-то мере была преодолена. И кроме того, это очень человеческий подход. Вообще-то книжка очень человеческая. Ханна Арендт – строгий мыслитель, она не то чтобы распространяется много о себе, но в этой книге, благодаря вот этой показывающей ее эволюцию от очень молодых лет, когда она, собственно, пришла в политическую теорию, почти, как она говорила, случайно, как бы жизнь заставила, вот она, на ее глазах стало происходить что-то, чего не должно было, не могло произойти, и она стала это осмыслять и стала писать об этом. Но фраза, которая очень утешает меня иногда, звучит таким образом. На протяжении многих лет мы встречали немцев, которые заявляют, что им стыдно быть немцами. И у меня часто возникал соблазн ответить, что мне стыдно быть человеком.
Я назову коротко четыре книжки, которые именно помогли мне как-то с начала 2023 года. Это сознательно прочтенная на фоне окружающей нас новостной повестки знаменитый роман братьев Стругацких «Трудно быть Богом».
Это поразительно, потому что я перечитывал «Понедельник начинается в субботу» вчера.
Ну да, но понедельник начинается с вот повеселее все-таки, да, трудно быть богом, как бы сознательная такая антиутопическая история и признание, что с антиутопией ничего не сделаешь никакими сверхчеловеческими, скажем так, силами. Вот это книжка стихов Аллы Горбуновой «Книга царства», новая ее книга, которая неожиданно нежная и неожиданно экстатическая в некоторых местах, как бы показывающая, что поэзия пробивается через очень многое. Это очень понравившийся мне роман Пьера Мишона «11» о выдуманной картине выдуманного великого французского художника, изображающей членов Робеспьеровского комитета. Все они там рано или поздно падут под... Их головы падут под ударом гильотины, но мы с расстояния веков видим, что важно не это, а важно то, что настоящее искусство способно передать историю, в том числе во всей ее неприглядности, даже если оно этого не хочет. И это читаемый мною сейчас эгоистичный ген Ричарда Докинза, с концепцией которого я был знаком и раньше, конечно, но при этом я люблю, как Докинз пишет. Он человек очень остроумный. И нужно сказать, что несмотря на то, что этой книге часто предъявляют обвинение в том, что она там, условно говоря, разочаровала читателя в жизни, оказывается, мы все всего лишь фабрики генов, которые себя распространяют, и никаких людей как таковых нет, а есть только машина для переноски генов, на самом деле эта книжка дает довольно много поводов и к оптимизму, и к осознанному нравственному выбору. Да, в частности, показывает, насколько даже с точки зрения сугубого материализма зло и война, и отказ от помощи ближнему невыгоден и проигрышен. Вот так.
Почему-то сразу представил себе сиквел «Чебурашки» Эдуарда Успенского под названием «Эгоистичный гена». Мое, наверное, самое сильное впечатление последних месяцев – это новая повесть все той же Аллы Горбуновой, Лёва, под названием «Ваша жестянка сломалась». Повесть, которая существует пока в рукописи, но вот-вот будет издана в редакции Елены Шубиной. Это очень неожиданная книга. Горбунову, как прозаика, знают прежде всего по книжке «Конец света, моя любовь», и это такая уже классика русского автофикшена, как бы роман о своих подростковых переживаниях, об опыте взросления. И последующие книги Горбуновой были выдержаны, ну, более-менее в этом жанре. Сейчас она написала фантастическую повесть про все тот же искусственный интеллект. Это во-первых. Во-вторых, это книга о любви, потому что этот искусственный интеллект, естественно, сразу очеловечивается и вступает в какие-то романтические, даже эротические отношения с прочими персонажами. И в-третьих, и это самое дорогое для меня в этой повести, это в какой-то момент эта книга превращается в парад таких частных утопий, монологов об идеальном мироустройстве. Не просто как бы ностальгических мечтаний о том, как хорошо было бы вернуться там в 21-й, 11-й или 2007-й, или как здорово было бы представить прекрасную Россию будущего, в которой нет, не знаю, что, коррупции, например, да, а в мечты о том, как сделать всех счастливыми, как сделать мир абсолютно прекрасным и гармоничным, причем рассказанные, ну, как бы из разных точек зрения на разные голоса. Знаю, что не все разделяют эту точку зрения, но на меня это произвело просто сокрушительное впечатление. И сейчас я перечитываю «Смерть в Азер Мухтара» Юрия Тынянова. Книга о Грибоедове, книга о поколении людей с прыгающей походкой, которые оказались в лучшем случае невостребованы после восстания декабристов. Книга о человеке, друзья которого оказались кто в ссылке, кто сосланы в солдаты, а он по-прежнему вынужден как-то вписываться в столичное общество и взаимодействовать с угнетателями своих друзей. Книга о человеке, который хочет служить своей стране, но наталкивается на сплошной карьеризм, чинопочитание и холодное, корыстное отношение ко всему. Лишних параллелей не будем проводить. Помимо прочего, эта книга стилистически изощренная, прекрасно написанная, напоминающая действительно... Мы начинали с разделения прозы и поэзии. Вот «Смерть в Азер Мухтара» — это пример прозаического текста, который достигает уже почти поэтической лаконичности и точности. Ну что же, мы не ответили на все вопросы и даже, по-моему, не дошли до половины. Может быть, когда-нибудь мы вернемся и к неосвещенным темам и неотвеченным вопросам, а может быть, спросим вас о чем-то еще, когда настанет это время. Мы не прощаемся и надеемся вскоре встретиться на этой же радиоволне или на этой же удобной для вас онлайн-платформе. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Елизавета Подковзина, Лев Оборин и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого доброго.